Добрый день, дорогие радиослушатели Иркутского радиоканала. В эфире очередная передача из цикла «Дневник депутата». И я с удовольствием хочу вам сообщить, что у нас в студии вновь видный общественный государственный деятель, депутат Законодательного собрания Иркутской области по 4-му избирательному округу, член комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Антон Васильевич Романов. Антон Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Нелли Леонидовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Хочу сказать откровенно, Антон Васильевич, наши активные радиослушатели подвергли нас жесткой критики за то, что мы вас не приглашали в студию очень продолжительное время. Вот сейчас мы с вами посчитали, почти год вы у нас не были в студии. Но вам-то хорошо известно, что судьба нашего радио очень непростая. Сначала редакцию в полном составе уволили прежние учредители, потом полтора года мы были волонтерами, и только в августе минувшего года мы стали подразделением редакции «Город новостей». Мы все это время продолжали выходить в эфир, потому что наши слушатели стучались во все инстанции с просьбой сохранить наше радио. И мы, конечно, за это очень и очень благодарны. Я уверена, что вы все это время активно, как всегда, работали. Несмотря на то, что мы не общались, вы продолжали активно работать с избирателями. И я бы хотела, чтобы вы сейчас вначале все-таки сказали вот о том, как вы работаете, или что удалось сделать с избирателем, какие вопросы решить. Вот там был вопрос, вы активно сотрудничали с главным врачом поликлиники, да, Ольгой Васильевной Клевцовой по строительству. Что-то удалось, не удалось. Ну и активно выступали в соцсетях, поднимая самые актуальные темы. Вот расскажите, пожалуйста, как вы с избирателями работали и где можно вас послушать?
Ситуация в области и в городе, и в законодательном собрании за прошедший год, она была очень напряженной. Во-первых, у нас, как вы помните, это период ковида, период пандемии, период карантина. Конечно, достаточно много было внимания уделено именно этим вопросам, вопросам финансирования здравоохранения, снабжения и помощи. В этом принимали участие все депутаты законодательного собрания. Я думаю, что мы приняли все исчерпывающие меры для того, чтобы все-таки этот период пройти более успешно, с наименьшими потерями, я бы так сказал. Много событий произошло и в городе, и в области, и в стране. Вы знаете, что события следовали одно за другим. Даже сейчас трудно все упомнить. Но, тем не менее, у нас была проблема точечной застройки. По этой точечной застройке имеется в виду микрорайон Мухино и Приморский, Якоби. Мы активно этим вопросом занимались, даже, в общем-то, делали обращение, там сгорел по Мухино 28 дом. Мы обращались в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по этому факту, потому что там погиб человек. Я предполагаю, что это застройщики недобросовестные каким-то образом инициировали, хотя это лично мое мнение.
К сожалению, такая практика
да, у нас. Да, то есть есть же как бы ищи, кому это выгодно, это первое. Далее, у нас вообще очень много вопросов сегодня к застройщикам. Вы помните, да, что у нас по Свердловскому округу есть и темы и на Юрия Тена проезде, и на Синюшиной горе, и по другим территориям. То есть люди постоянно и массово обращаются по этим вопросам. Проходили исходы граждан, и митинги, и пикеты соответствующие. Достаточно много вопросов было по бюджету. Понимаете, что прошлый год... Конец года – это бюджет, это принятие бюджета на этот год. Но, к сожалению, не все пожелания наших избирателей, да, мы могли выполнить, потому что доходы бюджета резко упали. Но, тем не менее, удалось сохранить социальную часть бюджета достаточно ровно, хотя, на самом деле, без потерь тут не обошлось. Далее, очень большое внимание было уделено вопросом воспитания, школьного воспитания вот в связи с теми событиями, да, которые у нас проходили. То есть, да, то есть и круглые столы были, другие формы депутатского реагирования, то есть и на сессиях постоянно этот вопрос затрагивался. Ну и самый главный вопрос, который я постоянно, в общем-то, в последнее время, которым занимаюсь, да, это судьба Байкала. Судьба Ольхонского района, судьба Байкала, судьба территории Иркутского района, а также Слюдянского района. Это надо подробнее говорить. Но важно то, что в декабре месяце прошлого года мы провели совещание в законодательном собрании на эту тему. И уже в этом году мы провели, я принимал участие, в двух заседаниях общественной палаты. Одно из них было в Иркутске, а другое было в Иланцах. на тему о ситуации, связанной с расширением территории нацпарка.
Мы сейчас перейдем к этому. Я бы хотела, чтобы вы сказали еще на месте кинотеатра «Чайка». Вот то, что вы будировали. Что будет? Споры идут, по-моему,
да,
не закончились.
Да, здесь ситуация, на мой взгляд, достаточно проста. При прежней мэрии города Иркутска сформировалась позиция городской власти, что кинотеатр «Чайку» нужно превратить в молодежный центр.
Да, было такое.
Да. Я всегда отстаивал позицию другую, что надо там строить детскую поликлинику.
Тем более, что ее нет.
Да, тем более, что ее нет. У нас вообще по Свердловскому району практически все больницы и поликлиники в пристроенных и приспособленных помещениях сегодня существуют. То есть практически по городу Иркутску строили одну больницу в год, а сейчас в этом году вообще ничего нет. То есть деньги эти забрали на ликвидацию в Тулуне от города Иркутска. Город Иркутск вообще, конечно, в этом отношении, имеется в виду в бюджетном отношении, разделе, несмотря ни на какие там сопротивления наши. То есть «Единая Россия», к сожалению, эту тенденцию поддержала. Если говорить дальше по ситуации с кинотеатром «Чайка», вот это... Тенденция, были лоббисты этих интересов, которые, к сожалению, среди депутатов наших, когда говорили о том, что уже так молодежный центр, по мне лично, молодежный центр, это, конечно, хорошо, но если говорить о здоровье детей, поликлиника, больница детская, конечно, это приоритет. Были предложения совершенно, на мой взгляд, неадекватные. Там же речь идет не только о детской больнице, то и о пятой поликлинике, пятой больнице.
У нас была в студии Ольга Васильевна, рассказывала, и действительно она такая дряхлая.
Да. Я-то о чем говорю? О том, что предлагали взять часть Кайской рощи в районе вот этого ФТИ, то есть в районе железнодорожной больницы, там 4 гектара, выделить, срубить лес и поставить там больницу. Я сказал, что я сам первый там встану, и буду пикетировать эту стройку, потому что, ни при каких обстоятельствах, это городские леса, это наши легкие, это неприкосновенная зона, неприкосновенный запас. У нас и так ничего нет практически, поэтому этого делать нельзя. Меня спросили, а какова же ваша позиция? То есть где надо строить? Я говорю, на месте старой пятой больницы. Надо все вот эти гнилушки снести и на этом месте строить эту больницу. Потому что их все равно надо сносить. Подумайте сами, уважаемые радиослушатели. Снесем пятую больницу, перенесем ее в рощу или в какое-то другое место. Вопрос возникает, а что на этом месте строить? Строить высотки, строить отели, строить там развлекательное казино, там всякие разные другие, ночные клубы. То есть рядом вокзал, рядом трамвай, рядом автобус, рядом железная дорога, центр города, рядом мост, 5 минут.
Можно развлекаться.
Да, конечно, 5 минут до центра города, то есть это самый центр фактически. Конечно, это лакомый кусок. То есть это убрать за счет бюджета, а там построить что-то непотребное. Конечно, это недопустимо. Пускай будет больница, и пускай там...
Согласились.
Позиция такая, то есть она сегодня, насколько я понимаю, всеми поддержана, что надо там строить больницу.
И Ольга Владимировна тоже поддержала, да?
Да.
Хорошо. Будем думать, что все-таки это сдвинется с мертвой точки, этот многострадальный вопрос.
Вы знаете, там же, говорю, достаточно много разных сил, которые действуют в разных направлениях.
К сожалению.
Да. В этом году, как вы знаете, 22 мая проходили очередной субботник по посадке деревьев. Мы тоже принимали участие. Мы уже 12 лет садим деревья в Кайской роще. Для меня это родная роща, то есть в которой я вырос. И мы постоянно принимаем участие в этих посадках. В этом году посадили там 2500 деревьев. Раньше садили немножко побольше. Но должен сказать, что было огромное количество народу.
И вот, всегда эта акция вызывает интерес.
А вот знаете, раньше мы вот нашей командой посадили там 300 деревьев, в этот раз не больше 50. Не потому, что мы не хотели, а потому, что просто деревьев не хватило. То есть пришло больше 1000 человек, которые заполнили все, расхватали эти 2500 деревьев, там по 2 дерева на человека осталось.
Вы молодцы, конечно.
Не мы же это организовываем, мы просто принимаем участие, это «Подари планете жизнь».
Да. Вот в соцсетях нас спрашивают слушатели, где можно вас послушать.
Все достаточно просто. Основные материалы, которые у нас есть, это на Ютубе. Кроме того, есть сайт законодательного собрания. Все мои выступления на сессиях по основным вопросам.
Есть, конечно,
все можно посмотреть.
Антон Васильевич, действительно, если вспоминать наши темы выступлений с вами, много интересных тем мы поднимали, обсуждения были острые, вызывали хороший всегда резонанс. Мы обязательно, дай бог, это будем делать и в последующих передачах. А сегодня я предлагаю, вы уже начали об этом говорить, посвятить наш разговор о одной главной теме – охране озера Байкал. Тем более, что в нашей области текущий год объявлен по указу губернатора региональным годом Байкала. Вот в связи с этим в бюджете, я прочитала, заложены средства особого назначения, а также создан внебюджетный фонд «Сохрани Байкал», в основу которого должны лечь пожертвований крупнейших компаний, работающих в регионе. В связи с этим, конечно же, возникает вопрос, вот я это прочитала, и хотелось бы знать, вот есть ли пожертвования от кого, и на какие проекты пойдут деньги, но об этом пока, наверное, информации развернутой, объективной нет. Поэтому мы этого касаться не будем, а давайте сразу перейдем все-таки к Байкалу, действительно, судьбе острова Ольхон, и что совершенно неожиданно, да я думаю, это всех удивляет, нас, иркутян, живущих на земле Иркутска. В нынешнем году Байкал стал столицей внутреннего туризма после Петербурга и Сочи. Вот такой термин появился – внутренний туризм. Причиной тому действительно пандемия. Огромное количество людей уже побывали, до сих пор едут на Ольхон. Но вряд ли туристам хорошо известно, что именно здесь разворачивается яростный конфликт, может быть, так можно сказать, если очень грубо, у местных жителей с властями. Но вы неоднократно бывали на Ольхоне и недавно вот были. Расскажите, пожалуйста, чего же добивается Росимущество, прокуратура? Об этом мы тоже прочитали. Какие повестки в суд получили жители поселков Хужир, МРС, Ангурены и ряда других? Получается, что людей выживают с родного насиженного места.
Ну, вы знаете,
вот там... это непонятно нашим слушателям. Растолкуйте, пожалуйста.
К сожалению, информация о том, что происходит вокруг Байкала, вокруг территории Ольхонского района, а также Иркутского и Судянского, пока недоступна основной массе людей, которые не интересуются специально этой темой. Хотя она касается не только всех жителей Иркутской области, да, но и далеко за ее пределами, Бурятии и вообще всех граждан России. Поскольку это национальное достояние, и это национальное достояние сегодня находится под угрозой. О чем идет речь? Так, чтобы было понятно, вот начнем с самого начала. Дело в том, что в мае 2020 года сведения о границах Прибайкальского национального парка были внесены в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с документацией, которую подготовило федеральное государственное учреждение «Заповедное Прибайкалье». То есть я его буду просто называть нацпарком. Они сделали генеральную схему нацпарка, ее составил Росагропром, и, естественно, они поставили, говорю, эти земли на кадастровый учет. То есть они заявились при постановке на кадастр, это земли, которые входят в зону нацпарка. Таких земель, если точно, 524 806 гектар. 524 806 гектар, если точно. Ну, казалось бы, поставили, да и поставили, и нормально. Все. Но дело в том, что ситуация, почему она конфликтная? Дело в том, что нацпарк был создан в 1986 году. И согласно данным постановления Совета министров 13 февраля 1986 года, постановление номер 71, в пользование национального парка было предоставлено 170 тысяч гектар земель в границах лесоохотничьего хозяйства «Байкал», ну, это лесные земли, и 136 тысяч гектар земель государственного лесного фонда. Как вы понимаете, это тоже леса. Что в сумме составляет 306 тысяч гектар. Вопрос, откуда взялись вот эти вот 220 тысяч гектар? Ну, если точно, 218 тысяч гектар земель нацпарка. А это земли поселений и земли сельхозназначения, 112 тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения, которые действительно были представлены Госагропромом СССР, РССР для создания нацпарка, но без изъятия их из хозяйственной эксплуатации. То есть о чем идет речь? Туда отошли и поля, которые были там на Ольхоне, в Ольхонском районе, их достаточно много было, там было 3 совхоза и 5 колхозов. Но, естественно, распоряжались этими землями не нацпарк никакой, да, там распоряжались колхозы и совхозы и органы местного самоуправления. А нацпарк только следил за режимом эксплуатации этих земель. Чего-то там можно было делать, чего-то нельзя было делать. Ну, например, строить там нельзя было, да, то есть это земли сельхозназначения. Да никому бы и в голову не пришло. То есть логика постановления Совета министров в 1986 году была очень понятна. Нацпарк занимается охраной лесов, охраной природы, охраной там беспозвоночных, животного мира, да, и так далее, всех этих растений уникальных. А что ему делать в населенных пунктах-то? Что ему охранять на полях, где ведется сельскохозяйственная деятельность? Там пасли овец, пасли скот, там было орошаемое земледелие сделано, там косили траву, заготавливали сено, выращивали зеленку. и так далее. Я об этом узнал после того, как в октябре месяце 2020 года было проведено совещание в Сочи, где руководители Нацпарка, да, и других организаций интересных, о которых я буду говорить немножко дальше.
Региональный оператор там,
да,
по твердым отходам.
Да, 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 да. Там РТНО,
да.
Артем Мищенко. Значит, они в Сочи рассказали о планах, как же национальный парк распорядится этими землями. У меня, конечно, волосы встали дыбом. Когда они сказали, что мы хотим забрать земли нацпарка в концессию, то есть частному инвестору, да, на 10 лет или там на 49 лет, какие концессионные соглашения, и получить доход с этих земель. Проект рассчитан на извлечение как минимум 2,5 миллиардов рублей дохода. За счет чего? Только за счет того, что там будут ставить пропуска, платный въезд, ну и так далее. 2,5 миллиарда рублей за 10 лет – это 250 миллионов рублей в год.
Они же умудрились что-то и получить уже на свой проект, который нигде не обсуждался.
Да, конечно. Тогда мы спросили вообще, а кто такой Нацпарк? А кто эти инвесторы? А кто эти концессионеры? Где тут, а, позиция местных жителей? Б, где позиция муниципалитетов? В, где позиция законодательного собрания, где позиция правительства, где позиция губернатора. То есть, почему об этом никто не знает? То есть, приходят какие-то люди, забирают у области 218 тысяч гектар, и что? И спокойно уходят, я спрашиваю. То есть, я начал задавать вопросы губернатору, начал делать депутатские запросы и так далее. Ребята, а как так получилось-то, что область дала согласие, но у нас есть 71-я статья Конституции о предметах совместного ведения. Так, чтобы людям, нашим радиослушателям было понятно. Эти земли составляют областную казну. Кроме того, это налогооблагаемая база, то есть это доходы области. В конце концов, это материальная основа жизнедеятельности всех муниципалитетов. Кроме того, там живут люди. Мы как, кто-то, какие-то непонятные люди, какой-то непонятный нацпарк, непонятные инвесторы приходят и забирают все это области. Как это так?
Причем люди как жили? 13 лет без электричества. Испытывали такие трудности,
конечно.
А тут в одночасье,
да,
выметаетесь.
Но, конечно, выметаетесь. Вопрос-то не в том, как они жили, а в том, что они там жить не будут.
Да, они там лишние оказались.
Конечно, конечно. В этом проблема. И когда им сказали, в соответствии с этими планами, прокуратура природоохранная, которая действует на территории трех муниципальных образований, она начала предъявлять иски. То есть, вот с момента постановки на учет этой территории, нацпарка, на кадастровый учет, они начали предъявлять иски жителям, говорят, ребята, вы живете здесь, в границах национального парка, убирайтесь отсюда, должны снести свои дома, снести свое...
За свой счет.
Да, за свой счет и валите отсюда. Исков более 1000 уже.
На сегодня.
Да, более 1000 исков. Уже там исполнительное производство по многим. Приходят приставы и требуют сноса. Вопиющие случаи есть. Одной из конфликтных ситуаций является 11 домов в поселке Песчанка. Прокуратура заявила и Росимущество, что никакого поселка нет, Песчанка. Никогда его не существовало. Жители там живут незаконно, построены они незаконно. Значит, должны быть снесены. Пришли к нам избиратели, ко мне в том числе, и говорят, так и так, вот помогите где-то. Ну, мы начали смотреть. Ну, во-первых, я там с 84-го года, мы постоянно там бываем, у нас там и лагерь был, и многие другие мероприятия мы каждый год проводили. Так вот, там у нас филиал большой нашей организации, работает в том числе и в поселке Хужир. Мы, конечно, помним, что поселок Песчанка, это был поселок, там был избирательный пункт, там была почта, там было предприятие.
Все было для нормальной жизни, да?
Ну, конечно, там предприятие был, филиал это, то есть цех был, консервный цех рыбозавода. Там жили люди, дома построены в 47-м году, когда никакого еще нацпарка не было и в помине. Людям этим давали землю по постановлениям местного совета, там строили дома, жилье давали и так далее. И тут вдруг куда приходит и говорит, а знаете, мы тут вообще ничего не знаем и ведать не ведаем. Тогда мы сделали запрос депутатский депутату Щапову для того, чтобы получить границы нацпарка от 86-го года, когда он был образован.
Чтобы сравнить уже.
Да, и сравнить, да, где вот эти вот земли-то, откуда они взялись. И выяснилось, что границы нацпарка, конечно, 86-го года ни при каких обстоятельствах не могут равняться границам 2020 года. Обращаю внимание, что для этого нужно согласие областной власти. У меня официальный ответ на мой депутатский запрос, что официально область такого согласия не давала. Второе, что местное самоуправление, органы местного самоуправления, конечно, никогда, ни при каких обстоятельствах такого согласия не давали. Сходы жителей такого согласия не давали. То есть, что же получается? У нас получается рейдерский захват этой территории. То есть, какие-то ребята пробивные заходят на нашу территорию, да, и говорят, это здесь наше, мы тут удачно зашли, давайте мы здесь все будем преобразовывать. Какая позиция? То есть, это все дошло до правительства, это сегодня обсуждается и активно будируется в Государственной Думе. Ну и я знаю, что депутат Якубовский, он сделал запрос в Генеральную прокуратуру о том, как это вообще могло быть, вот эта постановка на учет. Ну, чтобы было понятно нашим радиослушателям, вы попробуйте одну сотку земли прирезать к своему земельному участку.
Да-да.
Что вам скажут? Завтра придут приставы, все потребуют снести и наложат штраф и взыскание, да, и соответствующее. А тут, говорю, 200 тысяч гектар забирают и говорят, да нет, это все наше. И так и было.
Вот и получается, что происходит глобальный передел, и действительно, или какой-то конкретный человек, а может быть корпорация, будут преследовать свои интересы. Хотя вы это прогнозировали.
Ну, конечно.
Когда были выборы, когда тут говорили, Байкал все станет федеральным.
Да.
А вы знаете, некоторые, прошу прощения, может обижу кого-то, обыватели говорили, да пусть там федеральные, вот я лично сама помню, с кем-то беседовала, пусть, говорит, федералы наведут порядок, коль мы не можем.
Да.
Такая точка зрения.
Конечно, хорошие парни. Это то же самое, что было у нас с Советским Союзом. А давайте вот, если не можем навести, ну пускай придет частник на предприятие.
Будет порядок.
Да, и будет порядок. Ну, пришел частник, выкинул всех на улицу и сказал, здесь будет торговый павильон, никакой работы не будет, а вы должны по мусоркам там питаться отходами. Есть у нас схема мусорных баков, где есть пищевые отходы, где можно чем-то поживиться. Так будет.
Я смотрела этот фильм, который Нищенко и глава национального парка там презентовали. И там действительно дорожки какие-то необыкновенные, контейнеры, все, дескать, продумано. Но, по-моему, все это не так, как надо.
Позиция правительства. В нацпарке не должно быть поселений. То есть оно выступило с официальной позицией, в нацпарке не должно быть поселений. Мы с этим согласны, что в нацпарке не должно быть поселений. Но этот тезис перевернут с ног на голову. На самом деле, это нацпарка не должно быть там, где есть поселение.
Да-да.
То есть, ну, если совсем просто, да, то нацпарк, прежде чем, говорю, ставить эти свои границы на кадастровый учет, он должен был межевание провести с поселениями. То есть, поселения существуют там до нацпарка. Они существуют там столетия. И поэтому, когда нацпарк решил предъявить свои права, он должен был прежде всего согласовать межевание с поселениями и забрать себе, как я говорю, уже леса. Зачем ты сельхозземли забираешь? Зачем ты забираешь земли поселений? Тоже совсем просто. Что такое земли сельхозназначения, и на которые претендует нацпарк? На самом деле это земли колхозов и совхозов. Колхозы и совхозы при проведении земельной реформы землю эту разделили на паи, да, и раздали колхозникам и совхозникам, то есть членам колхозов и совхозов. То есть это частная собственность. И сегодня приходит нацпарк, говорит, а это все неправильно с прокуратуры, это все земли наши, потому что это распределили неправильно. Здравствуйте, ребята. Так вы тогда отмените земельную реформу, вы отмените земельный кодекс, ну и, конечно, сроки исковой давности. Где, в общем-то, эти сроки исковой давности? Прошло уже 20 лет после того, как эти земли стали частными. То есть вы что делаете? Фактически ситуация такая. Первое. Нарушаются права Иркутской области, которая теряет областную казну и теряет налогооблагаемую базу, доходы. Второе. Конечно, нарушаются права органов местного самоуправления, потому что они не могут не развиваться, не существовать. То есть вот сейчас депутаты много выступают, депутат ТЭН, другие депутаты из депутатской группы «Байкал», и они просто вешают лапшу на уши нашим радиослушателям.
Межфракционная группа «Байкал».
Да, да. Почему? Они говорят, вот мы разрешили оборот земель в пределах поселений. Ну, то есть, в пределах поселений люди могут продавать землю, покупать и так далее.
Поправки вы, дескать, внесли.
Да, 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 да. Но на самом-то деле это обыкновенная чушь, потому что она рассчитана на тех людей, которые не понимают сути дела. Вот смотрите, есть поселок Курма, входит в состав Шаратогодского поселения. В этом поселке живет 9 дворов, но туда приезжает 2000 отдыхающих. Вопрос. Для того, чтобы их кормить, да, у людей там где-то, ну, по 50, по 100 коров и мелкого, то есть овец, коз. Для того, чтобы прокормить такую массу животных, совсем если по нормативам, то на 100 коров надо 100 гектар земли, чтобы откосить траву и так далее, чтобы обеспечить их сеном. То есть, в поселке в этом люди жить не могут без земель сельхозназначения. То есть, чем-то они же должны заниматься сельским хозяйством, если их запрещают им заниматься сельским
хозяйством. Рыбу ловить нельзя,
конечно,
сельским хозяйством нельзя.
Да, а дрова собирать можно? Нельзя, значит, ничего нельзя. То есть, фактически, этот закон придуман только для того, чтобы эти земли выкупить у населения. Выкупить и их выбросить куда-то. Больше того, в области же принят был закон чудовищный. То есть, этот закон в 2018 году был принят. Речь шла о том, что если в центральной экологической зоне Байкала нельзя дать надел земельный, По закону он должен даваться как раз на территории муниципалитета. А если на территории муниципалитета давать нельзя, мы приняли закон, который позволяет делать это за пределами муниципалитета. Условно говоря, если ты живешь там в Хужире, где-то на Ольхоне, да, а у тебя земельный участок изымают, пожалуйста, тебе дадут в Качугском районе. Где-то туда поезжай или где-то в Бадайбинском районе, пожалуйста. Ну, кто туда поедет? Это же совершенно другие земли, другие условия, все другое совершенно. Поэтому все достаточно планомерно было продумано и направлено прежде всего на выселение населения. То есть, мы последняя встреча была, я говорю, что, ну, уважаемая прокуратура, а где, в общем, права человека? Там же ведь люди есть, да?
Это вот недавно вы были.
Да, да. Есть Конституция Российской Федерации, есть первая и вторая глава, которая защищает права человека и гражданина. Есть девятая глава, значит, которая защищает права местного самоуправления. Вы почему наплевали на Конституцию-то? Вы почему наплевали на права человека? Вы почему наплевали на интересы субъекта федерации? То есть, кто вам позволил все это делать? Самое интересное из всего даже не это. Самое интересное из всего, что собирается сделать. Что сделать с этой землей? Это очень непростая задача. Нацпарк, вот как раз в октябре месяце вместе с представителем организации Иркутская эколого-туристическая компания ИТЭК. РТ ИТЭК. Ну, видимо, оно имеет отношение какое-то к Ростеху. Хотя на самом деле в этой организации всего два учредителя. Уставный фонд 10 тысяч рублей. И вот эта организация выступает за то, чтобы ей дали территорию нацпарка в концессию. На совещании я их спрашиваю: ребята, вот ваша компания сегодня стоит 10 тысяч. Представьте себе, сколько она будет стоить, да, если эта компания будет иметь в концессии Байкал? И сколько за нее дадут китайцы? Сколько они готовы заплатить за эту компанию для того, чтобы иметь там Байкал в аренде на 49 лет?
А почему нет?
Так нет, то хватит у них нет таких китайцев. Денег, нет таких денег, которые бы они не готовы были заплатить. Соответствующим образом, так вот эти вот акционеры алчные, они говорят: а мы открыто все это, значит, давайте инвестиционное товарищество сделаем, иностранные инвесторы могут входить в качестве акционера, значит, и все будет нормально. Планы какие? А планы очень простые. Они разработали целый проект, вот этот, который 2,5 миллиарда рублей стоит на 10 лет. Территория проекта начинается с Еланцов, где устанавливаются шлагбаумы, то есть КПП. Потом МРС, Хужир, Сарайский пляж, Харанцы, Песчанка, мыс Трибрата, мыс Хабой, мыс Сунте, местность около скульптуры Дашинамдакова. И потом переходит на противоположный берег Малого моря в Ангурены. То есть практически вся территория Ольхонского района. Также, в том числе, для контроля посещаемости нацпарка, этот инвестор уже разработал программу для инспекторов, чтобы на месте останавливать без билетников и выписывать электронные протоколы. То есть, речь о чем идет? О том, что они уже на этот проект затратили 17 миллионов рублей. Срок окупаемости этого проекта, как я уже говорил, 10 лет. Концессионеры рассчитывают получать прибыль от реализации проекта в размере 250 миллионов рублей в год. И 250 миллионов отдавать нацпарку или кому-то. Но, естественно, если они получают в концессию эти земли, то возникает угроза о том, что перехода вообще в частные руки этой земли, причем иностранного инвестора, как я уже говорил, потому что иностранные инвесторы могут такую сумму вложить, хотя там достаточно и своих, которые сегодня протягивают руки к Байкалу и пытаются его приватизировать. Ну что, золотое дно, как говорится. Так вот, что они там собираются делать? Один из разработчиков достаточно прозрачно все говорил о том, что мы же хотим просто-напросто все там организовать порядочно, чтобы туалеты
комфортно
поставить.
Комфортно было,
да,
чисто.
Да, чтобы там сделать доски, то есть тротуары соответствующие там, чтобы были кемпинги, глэмпинги. Глэмпинг – это такая как бы стационарная палатка. Прозрачно. Там кафешки, чтобы все было культурно, чтобы там площадки для обзора были, дорожки. То есть, все как бы чинно-благородно. Но, естественно, ни с каких кафешек, ни с каких кемпингов, блэмпингов, значит, 250 миллионов не соберешь. Ну, так, чтобы тоже было понятно масштабы процесса, да. Сегодня нацпарк, доходная база области примерно 1 миллиард от этого посещения туристов. Там где-то около миллиона посещает. А реальная база, которую подсчитал Сбербанк, который оперирует Сбербанк, то есть там выручка составляет 35-40 миллиардов, из них в областную казну должно идти примерно 7 миллиардов рублей, то есть где-то они оседают в чьих-то карманах, эти деньги, то есть до областной казны они не доходят. Так вот, ситуация, она предельно проста. Эти деньги можно взять только за въезд и только за посещение. Ну вот тот же самый один из потенциальных инвесторов говорит, а что, я поехал на Байкал. Все знают, что переехать через залив, да, Ахунские ворота, достаточно трудно, потому что там очереди, там драки, там никакого порядка нет. Ну, давайте мы сделаем электронные пропуска. То есть, каждый приезжает, там регистрируется, получает на свой смартфон QR-код, значит, и едет спокойно в очереди, так сказать, никого не беспокоя, то есть, все нормально. Я ему задаю вопрос. Друг мой, а скажи, пожалуйста, от чего зависит очереди? Они зависят от того, что порядка нет? Или от малой пропускной способности паромов? Конечно, это от низкого трафика зависит, а не от того, что там порядка нет. Дураку понятно, что для того, чтобы этой очереди не было, либо надо количество паромов увеличить, либо количество людей уменьшить, да, желающих туда поехать. И вот представьте себе, что вы пишете заявочку. Количество паромов они, конечно, не увеличат, а вот количество людей достаточно просто уменьшить при помощи вот этого же самого QR-кода, да, и электронных пропусков. Представляете, уважаемые радиослушатели, вы собрались отдохнуть на Ольхоне где-то, в нацпарке, на территории Малого моря, 2 недельки. Вы пишете, значит, вот прошу выдать мне пропуск на 2 недели в июле месяце. А вам отвечают, не моргнув глазом, что вы знаете, так получилось, да, что экологическая нагрузка превышена, поэтому мы не можем вам предоставить такое время.
И
да?
Вы не сможете отдохнуть.
Пожалуйста, приезжайте в декабре месяце. Будем рады вас видеть. И представьте себе китайские туристические компании, или вообще туристические компании, не обязательно китайские, которые приедут и на аукционе заранее выкупят все эти места на год вперед или на все лето вперед. И все, и до свидания всем остальным жителям. Можно будет только смотреть по телевизору все это дело.